В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалии». Дневное шоу.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии» и я, его ведущий Сергей Громенко. Вы слушаете дневное шоу. Радио «Крым Реалии» вещает в эфире 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. В Крыму слушайте нас в диапазоне 105.9 FM. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 29 05. Поехали! Итак, Россия возрождает советские традиции празднования Дня Победы с маршами и военными парадами. Украина переходит к европейской практике почтения памяти и примирения. Почему у двух соседних постсоветских стран настолько разошлись траектории исторической политики? Как лучше отмечать победу над нацизмом 73 года спустя? И будет ли заменен праздник 9 мая в Украине днем памяти 8 мая? Обо всем этом мы будем говорить с гостем нашей студии Василием Павловым, главой Центра милитарной истории и советником заместителя главы администрации президента Украины. Василий, здравствуйте.
Добрый день.
Так, пожалуй, вот начнем с самого-самого-самого начала. Почему Украина практически 25 лет отмечала 9 мая приблизительно в том же духе, может быть, конечно, с меньшим масштабом, но приблизительно в том же духе, что и Российская Федерация. Почему нельзя было попробовать перейти на европейские стандарты раньше?
Хороший вопрос. Я бы, скажем так, не стал бы рассматривать весь период независимости касаемо отмечания 9 мая, какой-то там единый целый момент. Необходимо нам вот выделить первые годы независимости, когда, скажем так, этому празднику предъявлялось внимание еще в основном так по инерции. Нужно выделить президентство Кучмы, в особенности его второй срок, когда действительно началось включение Украины в идеологический концепт русского мира, и как раз его второй срок совпадает с избранием на пост президента в России Владимира Путина. И это очень четко прослеживается по тем документам, которые мы сейчас видим в идеологии. Это и в 99 году в календаре праздника Украины появляется День защитника Отечества. В 99 году секретным указом президента возвращаются почетные гвардейские наименования, там Будапештка, Померанские, Житомирская, Берлинские и все остальные. И постепенно своего апогея, это примерно подходит к 2004 году, когда Украина очень помпезно отметила 60-ю годовщину освобождения Украины от нацистов. Это известный парад 28 октября 2004 года, когда Виктор Янукович предлагал конфеты на параде Путину и Медведеву, и это было, ну, реально...
И очень... Путин не взял.
И Путин не взял, а вот Медведев взял, да. Это был вот такой, очень такой серьезный момент. Потом был 2005 год, это первый год президентства Ющенко, и по инерции была отмечена 60-я годовщина победы, даже украинцы, и украинский парадный расчет принимал участие в параде в Москве. То есть это было вот потом президентство Ющенко, как-то 9 мая постепенно начинает уходить в определенную тень, начинаются попытки вбрасывания дискурса примирения между ветеранами Красной Армии, ветеранами УПА, создание какого-то единого идеологического пространства в этот день, но не получается, скажем так. И потом мы приходим к 2010 году, когда опять президентство Виктора Януковича, и начинается просто массированнейший идеологический удар как раз в направлении Великой Отечественной, она же Вторая мировая война. В 2010 году Украина присоединяется к акции «Георгиевская ленточка». В 2010 году, например, Национальный университет обороны Украины получает имя Ивана Черняховского. В этот же год происходит очень помпезный парад на 9 мая в Киеве, который не проводился очень долгое время, с техникой, с реконструкторами, с определенными вот идеологическими месседжами. А уже непосредственно, начиная с 2014 года, 9 мая 2014 года была полностью закрыта событиями, которые происходили на востоке Украины. А вот 9 мая 2015, мы можем сказать, начинается абсолютно новый этап. Вот как раз начинается вот с введения концепта, ну, я бы назвал его дуалистического, 8-9 мая. Тут я должен сказать, что с моим почтенным ведущим мы довольно-таки сильно приложили свои руки к этому процессу, когда мы еще работали вместе в одной организации, и он сам довольно-таки много может рассказать по этому моменту. Также вот введение концепта 8-9 мая совпало с принятием в Украине законов о декоммунизации и о запрете национал-социалистической и коммунистической символики. То есть это такой определенный комплекс. А далее вот 2016, 2017, 2018 год как раз вот идет борьба с этим дискурсом как на государстве, даже не сказал борьба, а вот попытка найти такой баланс и на государстве, на уровне и на уровне вот личностном. И нужно заметить, что у многих людей 8 мая, как День памяти и примирения, зашло очень хорошо. Многие люди продолжают по традиции праздновать 9 мая. Я вот сегодня, например, ехал на работу и отметил, что в одном из там небольших поселков под Киевом стройными рядами были выведены школьники, учителя в вышиванках, какие-то остатки местных ветеранов или людей к ним приравненных. И абсолютно при этом я четко знаю, что вчера же я ехал этим же маршрутом, и любые события 8 мая были просто проигнорированы. Также мы должны заметить, что вот последний год, именно вот эти дни, они отмечены, ну, можно сказать, тремя программными выступлениями президента, в которых четко мы можем заметить направленность риторики в том, что Украина должна рано или поздно расстаться со всеми рудиментами российско-советского прошлого в исторической политике. Соответственно, вот мы тут подходим и к моменту 9 мая. Будет ли 9 мая переведено в разряд праздничных, но не выходных, и замена это на 8 марта? Я думаю, что это, с одной стороны, это...
Но об этом мы еще поговорим в ходе нашей программы. Сейчас мы все-таки вот подходим к этой черте, когда траектории начали расходиться. Вот с 2014...
Траектории... Нет, давайте так говорить об этом. Траектории начали расходиться с 2015 года. 2014 можем сказать, что это был такой подготовительный период, потому что шла дискуссия внутри украинского общества. Украинскому обществу, в принципе, в реальности нужно было пройти осознание Иловайска, осознание Дебальцева. И вот как раз вот после Дебальцева, зима 2015 года, можно говорить, что это и переломный момент в событиях на фронте, и переломный момент в исторической политике. Мы не должны забывать, что еще в 2015 году в Украине появляется новый государственный праздник, День защитника Украины, который отмечается 14 октября. И вот этот уже диск, он точно так же начинает размывать вот концепт 9 мая.
Хорошо. Итак, 2015 год. Почему до этого на протяжении 25 лет независимости Украины этого не случилось? У нас вот кто больше виноват? Виновата власть, которая не хотела ничего менять? Или виноват народ, который постоянно смотрел в сторону Москвы и выбирал такую власть?
Я думаю, что, в принципе, я не люблю, скажем так, искать виноватых, потому что это такое неправильное, наверное, занятие. Я бы сказал, что в данной ситуации, как это народу не будет обидно, то виноват народ. С одной стороны, да, власть ответственна за ведение любой направленности политики, в том числе исторической. Народ обязан заниматься, в принципе, самообразованием. Что власть ничего не делала, я тоже не могу сказать, потому что это было неправильно. Мы должны четко зафиксировать, что, например, в украинских школах концепт Украины во Второй мировой войне, а не в Великой Отечественной войне, появился еще в 2001 году. Когда была введена новая программа, когда появились новые учебники, то в украинских учебниках очень четко появилась Украина в годы Второй мировой войны. И этот концепт у нас очень четко прослеживался. Первое, что было сделано на идеологической ниве в годы Януковича, это изменение программ, тот же 2010 год. В 2010 году в дискурс школьных программ был возвращен термин «Украина в годы Великой Отечественной войны». Это один момент. Второй момент. Скажем так, постепенно менялась критическая масса людей в исторической науке, людей в армейской среде, там, журналистов. То есть во всех сферах она начала омолаживаться. То есть концепт 9 мая начал постепенно отходить, начали появляться люди, ну, условно говоря, которые больше читали. Которые читали уже там... Пусть и редкие, но переводные западные книги. Люди получили возможность, скажем так, пользоваться интернетом. Появилось огромное количество информации, которая критически начала вытеснять информацию, скажем так, традиционную. Тут нужно отдать должное, скажем так, что такой получился концепт «тот, кто нам мешает, тот нам и поможет». Книжная промышленность России, несмотря на всю там неоднозначность, вот в период 2000-х годов, ну, условно говоря, опять же, до того же 2010 года издала огромное просто количество литературы, среди которых были исследования, была популярная литература, которая кардинально пересматривала советский концепт Второй мировой войны. По крайней мере, стали говорить о поражениях, стали говорить о неудачных операциях, стали говорить о чрезмерных потерях, стали говорить о том, что талантливые полководцы не совсем талантливые, не совсем полководцы. То есть в обществе появилась вот такая вот определенная дискуссия. С... 2015 годом и с предвосхищавшим 2014 годом украинское общество начало очень четко понимать, что с российским обществом и с российской там, политикой в области исторической памяти нам абсолютно не по пути, потому что память у нас своя. И тогда же, опять же, начали появляться, скажем так, всевозможные истории и вбрасываться там, вот, опять же, в общественное сознание. То есть украинцы оказалось, что украинцы были там не только в советской армии и в УПА, и не только, и в вермахте. Украинцы были в американской армии, украинцы были в английской армии. Потом начали там искать какие-то параллели, выяснилось, что один, что украинцы поднимали не только прапор там над Рейхстагом, но и украинец устанавливал прапор в составе американской морской пехоты на Ивадзиме. То есть украинцы начали появляться в самых там различных местах Второй мировой войны, и это вынудило общество, скажем так, его пересматривать. Хотя тут мы должны сказать, что традиционная украинская историческая наука до сих пор пребывает в таком невызначенном, скажем так, определенном концепте. Например, за 25 лет, 27 лет уже независимости Украины мы не имеем ни одного украинского издания о Второй мировой войне. Не об Украине во Второй мировой войне, а о Второй мировой войне. То есть украинского взгляда на Вторую мировую войну как явление мировой истории не существует.
От Рейхстага до Ивадзимы издательство КСД.
Это не взгляд украинской исторической науки, и вам это известно намного более, даже не менее, чем мне.
Но может быть неизвестно нашим слушателям, потому что в эфире, в том числе и радио Крым Реалии, мы уже говорили о том, что время от времени... Украинские историки, которые больше занимаются популяризацией, конечно, чем сидением в пыльных архивах, представили как минимум в последние там, годы, как минимум две книги, посвященные Второй мировой войне, сборник «Война и миф» и вот «От Рейхстага до Ивадзимы». Почему этого недостаточно и почему-то популярные книги есть, а научных нет? Ну, вернее так, многотомников научных.
Ну, вот смотрите, если мы скажем, например, вот о наших еще одних соседях-поляках, то, вот, например, в 2009 году в Польше к 70-летию начала Второй мировой был издан 25-томник «Вторая мировая война». Это 25 томов по 144 страницы каждый, то есть он не очень большой, но он очень богато иллюстрирован. Этот 25-томник рассматривает огромнейшее количество проблем Второй мировой войны. Каждый том посвящен отдельной проблеме. Там начало войны, разведчики, Катынь, там, не знаю, поляки в армиях союзников, поляки в советской армии, боевые действия на Восточном фронте, боевые действия на Западном фронте. Но все это написано на польском языке, все это написано с польской точки зрения. То есть, по сути дела, так просматривая некоторые тома, я начинал понимать для себя, что, в принципе, великая польская армия такие там во Второй мировой войне погуляла. Но это вот как раз именно концепт слова, которое у нас очень не любят в стране, пропаганды, вот это как раз именно пропаганда польского взгляда на Вторую мировую войну. На данный момент у нас академическое издание существует только одно, двухтомник «Украина во Второй мировой войне». Изданный в 2012 году, изданный абсолютно в концепте скажем так, возрождения советских взглядов на Вторую мировую войну, хотя там затронуто огромное количество тем, которые вообще раньше не поднимались, но проблема этого двухтомника в том, что он доступен только в электронном варианте, тираж его мизерный, и даже при всем желании, например, его купить, изъявив, например, заплатить за него довольно-таки большие деньги, мне было в этом отказано ввиду просто его отсутствия.
Ну, по-моему, как раз наличие его в электронной форме – это большой плюс в современной цифровой эпоху, разве нет?
Не всегда. Вы сами прекрасно тоже это знаете, что есть вещи, которые удобнее использовать руками. Это один момент. А второй момент, скажем так, в своей деятельности я сталкиваюсь с тем, что когда людям предлагаешь прочитать одну и ту же информацию из электронного гаджета и из книги, они выбирают книгу, потому что доверие книге, ну, не знаю почему, в нашем обществе больше, чем к электронным гаджетам. И плюс еще ко всему, мы сейчас имеем такую сложную довольно-таки ситуацию, что у нас есть определенные части страны, где ведутся боевые действия, и нашей армии удобней было бы читать в бумажном варианте.
Ну, двухтомник академический – это не солдатская вещь.
Нет, это не солдатская вещь, но вы сами понимаете, что из академических двухтомников должны появляться не академические, там, не знаю, однотомники, брошюрники, как хотите.
Хорошо, почему вот один двухтомник в 2012 году и ни одного там 15-томника за 27 лет?
Ну, потому что у нас в определенном, по моему мнению, у нас в определенном понимании существует монополия на издание академических книг, на возможность, скажем так, излагать собственное мнение по определенным вопросам, которые, скажем так, академические историки, представители там, определенных музеев считают, что они являются истиной в последней инстанции. И любой человек, который пытается что-то сказать на этой территории, для них является просто априори врагом, потому что он посягает на их монополию. Я сам с этим лично многократно сталкивался.
Что нужно делать для того, чтобы эту монополию сломать? Хватит ли усилий популяризации истории? Нельзя ли обойти вот эту академическую монополию каким-нибудь другим путем?
Ну, мы можем обходить эту монополию, скажем так, путем определенного государственного давления или определенного размещения определенных государственных заказов в других сферах, скажем так, в других сферах. Это могут быть учебные заведения, это могут быть гражданские, громадские организации, это могут быть, скажем так, те же самые там популяризаторы-одиночки, это могут быть какие-то их объединения. То есть в данной ситуации рано или поздно количество перерастет в качество, опять же, тот же самый томик, о котором вы вспоминаете, история без цензуры, который посвящен Второй мировой войне, он уже сейчас разошелся тиражом более 20 тысяч. «Война и миф», вы сами, опять же, прекрасно знаете, уже разошлась тиражом более 50 тысяч. И это как раз то, что люди читают, это постепенно попадает в их сознание, эти книги начинают попадать учителям, учителя начинают читать. То есть этот процесс долгий, с одной стороны, плюс еще нам в определенной мере играет на руку демография. То есть, скажем так, носители определенных идей, они постепенно начинают оказываться в меньшинстве.
Хорошо. Возвращаемся к вопросу о коммеморативных, простите меня, слушатели.
Не люблю это слово.
Практиках, его никто не любит, то есть практиках отдания чести и увековечения памяти. Вот с 2015 года, когда начался этот великий разрыв, это опять же тоже юбилейная дата и в отношении самой Второй мировой войны, вот как с 2015 по 2018, включая этот год, праздновали 8 и 9 мая в Украине и как в России, и становилось ли с каждым годом различий больше?
Вы знаете, наверное, если различий становилось больше, то ну, не, если мы да, сравним 2015 год и 2018, да, различия будут кардинальны и очень существенны. Если мы будем сравнивать там, по годам, отличался ли 2016 от 2015, то, наверное, нет. 2016 от 2017 тоже нет. То есть изменения происходили довольно-таки точечно, очень постепенно, но могу опять же сказать из собственной практики, из визитов там, в различные города. То есть, например, все больше появляется монументов официальных, где цифровое измерение войны изменяется, где вместо 41-45 начинают появляться цифры 39-45. Их уже очень много. Где там советские определенные идеологические штампы из разряда там, «за нашу советскую родину», «никто не забыт, ничто не забыто», начинает заменяться украинскими идеологемами, которые вот как раз появились в 2015 году «Николы Знову», а в 2016-м «Памятаем и перемагаем». И вот это вот как раз тоже, эта замена идет постепенно. Опять же, вы сами знаете те трудности по изменению многих монументов, те, которые там частично являются там, или памятниками местного значения, там часть является памятниками национального значения. Тут опять же нужно отдать должное, например, Национальному музею истории Украины во Второй мировой войне. Все было сделано очень быстро, заменена вывеска, кардинально изменена экспозиция, ну, условно говоря, первого этажа периода 39-42 года. Сейчас разрабатывается концепция и происходит изменение 43-45 годов. И плюс еще, опять же, в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне очень давно изменилось как раз вот зал коммеморативный, зал памяти. Он очень довольно-таки давно сделан. И, например, я всегда, когда туда прихожу, или сам прихожу, или прихожу с дочерьми, то этот зал вызывает очень сложные чувства. И он сделан с точки зрения вот как раз эмоциональности, с точки зрения памяти, сделан очень, очень сильно. И в особенности, скажем так, очень, там он сделан таким, что очень многие люди, условно говоря, могут увидеть там лица собственных родственников, людей, там, близких им. То есть зал сделан очень хорошо. И вот рано или поздно, я думаю, что вот этот концепт, он будет увязан вот в единое, и в него уже начнут появляться просто там определенные моменты, о которых мы там давно не говорили. Что касается России, но мы видим, что вот... Я еще не видел сегодняшний парад, но уже пока ехал на эфир, друзья отписались, что это был просто очередной цирк, и что украинская армия внешним видом кардинально отличается от армии российской, что это тоже очень хорошо. Плюс я уже не буду говорить о риторике, которая раздается в это же время. Уже штампы, про которые, там, скажем так, говорят там несколько лет, что надписи там «Спасибо деду за победу» на «Мерседесе», там «Танки грязи не боятся» на «БМВ», но это выглядит... Выглядит, ну, там, по крайней мере, довольно-таки смехотворно. Если мы еще при этом не будем там упоминать внешний вид участников подобных акций, это, с одной стороны, смешно, с другой стороны, страшно. Если мы видим то, что делается с детьми, то, что делается с младшим поколением, в особенности это, для нас это печально с теми территориями, которые временно оккупированы. Потому что нам потом предстоит это все из этих голов убирать, скажем так, назовем это таким корректным словом, если не употреблять другое. Плюс еще мы должны отметить, что в России существует несколько идеологических машин, которые работают на вот как раз обработку общества и прежде всего на обработку молодежи. У нас об этом мало говорят, но общероссийское вот движение «Юнармия», а общенациональный парк «Патриот» – это очень такие мощные машины, которые мозги промывают очень серьезно. И, то есть, например, участие молодежи вот как раз в парадах Победы, этих вот сводных коробок кадетских корпусов, сводных коробок там юнармии, они как раз вот работают на то, чтобы не дать молодежи оторваться от вот этого вот концепта.
А вот тут вы затронули одну очень интересную, очень глубокую тему, над которой надо подумать вот серьезнее. Вы говорите о необходимости потом в будущем выбивать из голов то, что туда загружено. А есть ли сейчас в современной Украине инструменты, которые бы позволяли хотя бы попробовать делать это на расстоянии? Или все-таки сначала военное поражение Российской Федерации, потом переосмысление этого процесса, по крайней мере в теории?
Ну, скажем так, определенные попытки я четко уточню, попытки делаются. Наши есть определенные наслужбы, которые занимаются, скажем так, работой с населением на оккупированных территориях. Один из определенных, скажем, моментов, это как раз вот контрпропаганда, которая сейчас постепенно внедряется в общество. Но вы же сами понимаете, что наиболее сложные конструкты, они как раз носятся в ежедневной, повседневной деятельности. Это школы, это высшие учебные заведения, это военные учебные заведения. И тут как раз нужно отмечать, что мы должны войти вот в системность. Я думаю, что мы не должны забывать сейчас оккупированные территории. Любую возможность донесения нашей информации, нашего видения в любой форме, в любом виде мы должны использовать. Но мы должны готовиться к тому, что после военного поражения России наша идеологическая машина должна сработать намного быстрее, чем идеологическая машина России.
Готовы ли мы вот на сегодняшний момент?
Позволю себе на данный момент не отвечать на этот вопрос.
Хорошо. Тут нельзя вот еще не затронуть один такой вопрос. Сейчас попрошу вас дать короткий ответ, а потом, после короткого перерыва, мы попробуем поговорить об этом дольше. Есть ли смысл Украине копировать в большей или меньшей степени вот те идеологические машины, о которых вы говорите, например, Юнармия, например, парки Победы и там, массовую идеологическую мобилизацию населения? Не будет ли это в стране, которая считает себя и считается в мире более свободной, встречаться, сталкиваться с некоторым отторжением со стороны активного гражданского общества? Или это на самом деле настолько эффективно, что не грех было бы и воспользоваться чужими наработками?
Значит, я так думаю, что в данной ситуации, во-первых, мы не должны слепо копировать, потому что любое копирование всегда хуже оригинала. Это первый момент. Второй момент. Наше общество кардинально отличается от российского общества, поэтому методы работы с нашим обществом, методы донесения этой информации, они должны быть другими. Третий момент. Все, что есть удачного в российской идеологической машине, вот тут как раз абсолютно не грех использовать. Но при этом мы должны четко понимать, что если мы будем в идеологической борьбе против врага использовать его же методы, то рано или поздно мы можем достичь того результата, который не совсем бы мы хотели получить. То есть мы хотим победить Россию, с одной стороны, но мы не хотим получить такое же тоталитарное общество, которое они имеют.
То есть победа над драконом должна быть осуществлена другими методами, нежели драконий, чтобы потом внезапно не оказаться самим на месте
дракона. Абсолютно, вы правильно говорите, потому что этот концепт убить дракона, его, собственно говоря, никто не обвинял. Потому что самое главное, чтобы убивающий дракона сам не превратился в дракона впоследствии.
Есть в Украине сейчас, я не скажу, что они очень многочисленные, и к счастью, может быть, а может быть, не к счастью, не очень влиятельные, но все-таки есть силы, которые утверждают, что Украина уже движется там по пути тоталитаризации, навязывания всех этих новых практик, чуть ли не фашизации. Сегодня нас ожидает концерт на одном из телеканалов, на котором, возможно, прозвучат слова про то, что Украина там чествует фашистских прихвостней. Вот действительно ли сейчас Украина двигается в этом направлении? Коротко, если можно. И что можно ответить, так скажем, представителям левого движения среди ученых?
Ну, давайте так. Касаемо определенного телеканала и того, что там происходит, я по образованию не являюсь психиатром и медиком, я не хочу это обсуждать. Это клинический случай. Здесь уже, скажем так, с одной стороны, должны работать наши соответствующие органы и выявлять факты нарушения украинского законодательства. С другой стороны, возможно, с аудиторией этих телеканалов должны профессионально поработать психиатры. Больше я не хочу на эту тему ничего говорить. Если мы говорим о превращается ли Украина в тоталитарное государство, то абсолютно в данной ситуации это не является, потому что, например, акция «Бессмертный полк». В Украине она проводится, а в соседней с нами недемократической Белоруссии диктатор Лукашенко запретил проведение акции «Бессмертный полк». Но мы же не хотим быть такими, как диктаторы.
Сегодня утром, насколько я могу судить по ленте новостей, он все-таки разрешил «Бессмертный полк», но по белорусскому сценарию.
Ну, вы понимаете, вот это вот, вот эти вот игры, они довольно-таки противоречивы, потому что, с одной стороны, мы все хотим быть в демократическом государстве, а с другой стороны, мы настолько такие демократы, что люди, которые, с которыми взглядами которых мы не согласны, против них, возможно, применять тоталитарные методы.
Что ж, и на этом, к сожалению, мы должны прерваться. Наше время на средних волнах подошло к концу, но слушатели радио «Крым Реалии» могут присоединиться к нам в FM-диапазоне. По зоне на 105.9. Ну и, конечно, Крым Реалии можно смотреть на Ютубе, Фейсбуке, слушать нас на сайте. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы скоро вернемся в эфир.